Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Пасха в Петербурге» и «Дело Рябова». Во второй части передачи «Роман с театром» Михаил Булгаков и Петр Фоменко. В Петропавловской крепости открылась выставка «Пасха в Петербурге». Она рассказывает не только о культурной традиции празднования Пасхи, но и экспонирует уникальные материалы 20-30-х годов прошлого века, связанные с антирелигиозной пропагандой, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Иногда стоит вспомнить о том, что слово «культура» происходит от слова «культ», и о том, что большие христианские праздники – это неотъемлемая часть культурной традиции. С этой мыслью я и шла на выставку в Петропавловскую крепость, ожидая увидеть десятки драгоценных яиц, сентиментальных открыток с зайцами и цыплятами, фотографии вербных базаров и народных гуляний. Все это есть, однако скоро взгляд зацепился за другое, и я прямиком прошла в третий зал, по замыслу последний, а по значению, мне кажется, первый. Это зал с агитационными плакатами 20-30-х годов и прочими затеями, имевшими целью отвлечь и отвратить новую породу советских людей от церкви, главного конкурента новой коммунистической веры. Антипасхальный выпуск стен газеты издания Центрального совета Союза безбожников СССР, 29-й год. «Довольно хранить наследие рабского прошлого. Освободите свои жилища от темных ликов икон и копоти лампад». Рядом рисунки. Пасха представлена чередой пьянок, клирики членами Союза Креста и Нагайки. Вот священник нежно обнимает фашиста. Два сапога пара. Православный поп обнимается с раввином. Совершенно курьезная картинка. Говорит куратор выставки «Пасха в Петербурге» Ирина Карпенко.
Большевики очень активно боролись с религиозным культом и с праздником Пасхи. Часть традиций, да, она была утеряна. Вот публичное празднование Пасхи с вербными базарами, с обязательной церемонией Христосования при царском дворе, с гуляниями, на которые собирался весь Петербург, с обязательными пасхальными визитами и поздравлениями всех своих знакомых. Сейчас, конечно, этого не существует.
А что вы считаете вот самое ценное, утеряно?
Это вот многообразие этих пасхальных подарков, которые мы, собственно, сейчас храним в своей коллекции. Это и коллекция пасхальных яиц. Они могли быть фарфоровые, деревянные, шоколадные, восковые, каменные, железные, какие угодно. Хотя бы вареное яйцо красное, потому что цвет крови Христовой, цвет спасения. Обязательно поздравляли с помощью пасхальной открытки. Была даже такая ситуация, когда двух почтальонов отдали под суд из-за того, что они не справились, выбросили две сумки с поздравлениями в реку. Правда, их пожурили и отпустили, поняли, что люди до этого работали без сна в течение 5 дней, и они уже не могли разносить эти приглашения. Каждый, кто приходил в церковь, он что-то оставлял в церкви для неимущих.
Ну вот мы стоим у стены, где видно, как эта традиция прекращалась насильственным путем.
На протяжении 20-х годов традиция празднования и традиции советки, они сосуществовали вполне. В начале 20-х годов, правда, очень активно стали агитировать именно против праздника Пасхи, потому что праздник этот главный для христианина, это основа веры. А вот уже к концу 20-х годов прошло такое массированное наступление на этот праздник. Если молодой человек шел в церковь, могли записать номер его студенческого билета, там данные какие-то, и затем разбирать на комсомольских собраниях и так далее. Специально выстраивали календарь таким образом, чтобы людей отучить вот от этого праздника, как от праздника семейного. Например, в конце 20-х годов ввели такое понятие, как непрерывная рабочая неделя. Человек работал 6 дней, а следующий, вот 7-й, у него был выходным. И в одной семье выходные не совпадали. Мы показываем, как произошел некий возврат к этой традиции, который был связан с блокадой Ленинграда, с Великой Отечественной войной. В блокадном Ленинграде работало всего 3 церкви. Князь Владимирский, Спасо-Преображенский собор и собор Николы Морского. Но, тем не менее, Пасха там праздновалась. Вполне себе допускалась даже печать типографии. Архипаст пасторских посланий, именно пасхальных. Конечно, надо понимать, что вот в 43-м году, в 42-м, никто куличи не освящал в церкви, просто их не было. Люди шли с кусочками блокадного хлеба.
Материалы по антирелигиозной пропаганде взяты из Музея истории и религии. Сразу видно, их делали талантливые художники.
Агитация была действительно очень серьезной.
Это что, подготовка к постановке «Комсомольская Пасха» 23-й год?
Это как раз агитационный спектакль. Их было очень большое количество, то есть во всех там домах культуры, домах творчества юных. Устраивались именно в 20-е, в 30-е годы вот такие вот антирелигиозные, антицерковные постановки.
Набор карт, как жить без религии, без венца в ЗАГС. В дом ребенка это, соответственно, без крещения. А, вот вербный базар.
Это начало 20-х годов, то есть можно посмотреть, как готовятся постановки «Комсомольской Пасхи», и ровно в это же время в Петербурге, прилегающей к Невскому проспекту улицы, проводятся традиционные вербные базары. Все вот эти подарки замечательные, которые у нас здесь представлены на выставке, это и шкатулки, и фарфоровые деревянные яйца, книжки, музыкальные шкатулки, пасхальные открытки. Их можно было купить на вербных базарах в центре города, самый большой был рядом с гостиным двором. Там же, кстати, можно было купить ткань на новое платье, потому что по традиции женщины обязательно шили новое красивое платье, чтобы в праздник в церковь идти в чистом, новом и светлом. В черном на праздник не ходят. И вот эта традиция, надо сказать, она как-то тоже прервалась и ушла. Сейчас можно увидеть группы верующих в черном.
Открытки цыпленок, заяц. Почему заяц, кстати?
Заяц – это немецкий символ. Появилась такая легенда именно в 16 веке в Германии, что заяц приносит пасхальные яйца в дом, приносит пасхальные подарки. А появился он на нашей открытке русской, потому что торговцы привозили сюда европейскую открытку, чтобы превратить ее в русскую. Они делали напечатку на русском языке с праздником Святой Пасхи. И главное для них было просто подобрать символ, чтобы там было яйцо, цыпленок, заяц, ангелочек, веточки вербы, дети. Сюжеты многократно тиражировались. На начало 20 века было больше 1000 издательств, которые выпускали поздравительные открытки. Это в Европе и у нас общее, да, число. Большая работа была проделана, чтобы установить, в каком издательстве какая открыточка выпущена. А это позволяет посмотреть, как вот эти сюжеты кочевали по разным странам и как они менялись, перерабатывались. Например, Ивана Билибина и Елизавету Бюм, самых таких известных русских художников, которые работали с поздравительными открытками, их рисунки издавались в том числе и за рубежом, в Стокгольме, в Германии до революции. И точно так же европейские художники работали на русский рынок.
В центре зала увеличенная в рост фотография. Мастеровой в поддевке, картузе и смазных сапогах христосуется с молодой женщиной, возможно, горничной в праздничном светлом платье. Их лиц не видно, но уже одно клеймо фотографа Карла Булы возвышает эти фигуры над временем и пространством.
Татьяна Вольская говорила о выставке «Пасха в Петербурге», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.